Очень скоро кавалькада оказалась за городом, практически на том самом месте, откуда Сварог вчера обозревал живописные окрестности. Только теперь картина разительно изменилась. Безлюдная прежде равнина кипела жизнью. Огромный военный лагерь, где разместились не менее 5000 человек, радовал взор любого, находящего, что одно из самых прекрасных зрелищ на свете — это грамотно устроенный бивуак. Стройными рядами протянулись парусиновые палатки, походные коновизи, кожаные водопойные корыта. В предписанных уставом местах воткнуты в землю полковые знамена и двухцветные вымпелы ал. Как положено истори, у каждого знамени стоят четверо часовых со штандарт-перевязями на кирасах, а у каждого вымпела двое. В нескольких местах тянутся к небу черные дымки походных кузниц, и к ним выстроились недлинные очереди кавалеристов, чьи лошади нуждаются в перековке. Палатки полковых коновалов, как полагается, отмечены бело-зелеными вымпелами. Дымят кухни, откуда доносится приятный аромат мясной похлебки. Слева, опять-таки оградив небольшое пространство уставными веревками с зелеными треугольными лоскутами, суровые профосы, здоровенные хмурые дядьки в кожаных калетах с засученными по плечи рукавами, сноровисто охаживают розгами голую задницу растянутого на четыре колышка бедолаги, знать заслужил. Одни только вольные топоры нарушали уставную гармонию. В знак своего исконного вольного статуса установили палатки не аккуратной шеренгой, а хаотичной кучей. Но это была одна из тех мелочей, в которых топорам следовало потакать. Главное, отсюда видно, что и в их расположении незаметно ни малейших следов безделия или предосудительных в походе забав. Все в порядке. Кто оружие точит, кто сбрую проверяет. Проезжая шагом мимо палаток, Сварог зорко приглядывался к физиономиям своих бравых ребят. И в конце концов должен был признать, что его приказ об умеренности был выполнен в точности. Видно, конечно, невооруженным глазом, что вчера употреблял каждый второй, не считая каждого первого, но в меру, в плепорцию. Так что сегодня незаметно ни единой рожи, сведенной тяжким похмельем. С черным князем шутки плохи. Не дожидаясь приказа короля, своей волей, велит профосом ободрать зад провинившемуся, а то и повесит на вздернутых оглоблях в обозе. Справа послышался звук, казалось бы, несовместимый с общей картиной, но только не для знающего человека. Затрахтел мотор единственного привезенного с собой в обозе самолета. Ага, собрали, наконец. Сварог повернулся в ту сторону. Истребитель как раз сорвался с места, побежал по равнине, набирая скорость, и трава упруго пригибалась по обе стороны от него под напором воздушной струи от превратившегося в туманный круг винта. Оторвался от земли и пошел вверх, круто набирая высоту, полетел в сторону перевала и крепости. Человек 10 в синих серебром мундирах, батальон аэродромного обслуживания, хотя именовавшись здесь иначе, остались стоять в горделивых позах, всем своим видом демонстрируя превосходство над архаичными родами войск и причастность свою к семимильной поступи технического прогресса. Оказавшиеся поблизости гланские конники, народ патриархальный, смотрели вслед умчавшемуся на разведку самолету с явным неодобрением. Один, не скрываясь, помахал перед лицом вправо-влево сжатым кулаком. Так в глане отгоняют нечистую силу. «Ничего, ребята, привыкните!» — весело подумал Сварог. «Стальной конь идет на смену крестьянской лошадке! Черт! А не добиться ли, чтобы в обиход вошли трактора?» Гораздо легче было бы осваивать целину в трех королевствах. Нужно будет провентилировать вопрос наверху. Заранее прикинув, кто будет против, на кого можно полагаться. Он повернул коня в сторону палатки черного князя. Шатер Гарайлы абсолютно ничем не отличался от прочих, разве что размерами был самую малость побольше. Перед ним, охраняемый 6 часовыми, стоял штандарт маршала гвардии, черное знамя с вышитыми золотом, скачущими конями, подковами и скрещенными мечами. Штандарт этот в минуту передышки и хорошего настроения придумал сам Сварог, и новоиспеченному маршалу он пришел по вкусу. Правда, Гарайло, налюбовавшийся эскизом, деликатно поинтересовался, нельзя ли добавить Семаргла и мертвую голову, старый геральдический символ ротагайской конницы. Сварог, пребывая в самом добром расположении духа, разрешил. По его глубокому убеждению, штандарт с добавлением мертвой головы стал напоминать махновское знамя. Но поскольку о махновцах здесь никогда не слышали и вряд ли когда-нибудь услышат, не стоит быть излишне придирчивым эстетом. Главное, маршал был в восторге, а человек он нужный и глубоко преданный, пусть себе тешится. Палатка Гарайлы стояла в гордом одиночестве, на расстоянии в добрых 200 уардов от лагеря, и примерно на половине этой дистанции растянулись цепочкой из 2 дюжины караульных гвардейцев. Причина тут была отнюдь не в маршальской спеси, каковой Гарайло не страдал. Просто так уж истори повело, что палатка военачальника, в которой часто проводятся секретнейшие совещания, должна стоять на отшибе, чтобы разговоры в ней никто не мог подслушать. Вполне разумные и эффективные обычаи для мира, в котором шпионы пока что не пользуются микрофонами. Завидев Сварога, караульные вытянулись по стойке смирно. Он спрыгнул с коня, привязал поводья к походной коновизи, где уже стоялось 2 дюжины боевых скакунов. Жестом приказал свите оставаться на прежнем месте и в одиночку направился к палатке. Вход, как маршалу и полагалось по чину, стерегли 6 с клинками наголо. Сварог, разумеется, и эти не остановили, исправно вытянувшись, он приподнял закрывавший вход полог и вошел. Маршал сидел лицом к нему за раскладным столом, заваленным картами. Увидев короля, она целился было вскочить и рапортовать. Но Сварог, видя, что маршал погружен в серьезные дела, показал рукой, что беспокоиться не следует. Оглядевшись, придвинул ногой неказистый, но прочный раскладной стул, сел и закурил. Гарайло с озабоченным и хмурым лицом продолжал возиться с линейкой и огромным бронзовым циркулем, и это затянулось надолго. Сварог терпеливо ждал, стряхивая пепел в стоявшую на полу тарелку с обглоданной костью. Закончив, наконец, Гарайло отодвинул инструменты, но головы не поднял. Подперев голову руками, сжав кулаками уши, вперил взор в ворох карт на столе. По сложившемуся у Сварога твердому убеждению, уже ничего не рассчитывая и не обдумывая, просто сидел и таращился на стол с чрезвычайно отсутствующим видом. Определенно у него было дурное настроение, а ведь это плохо вязалось с первыми успехами компании. Сварог даже забеспокоился, что если разведка притащила какие-нибудь скверные новости. Скажем, поблизости все же объявились превосходящие силы противника. В таком количестве, что разумнее сразу отступать. Жаль, если так удачно все началось. И продолжается пока что не самым худшим образом. Словно забыв о присутствии Сварога, Гарайло вдруг затянул по своему обыкновению самозабвенно, но фальшиво, коли уж называть вещи своими именами, невероятно гнусавым голосом. «Помню, брала наша конница тиморейские поля, у меня с тех пор бессонница и два корявых костыля». Он нудил балладу о тиморейском кровавом поле, не видя и не слыша ничего вокруг, со скорбным и отрешенным лицом. Как водится среди коллег нищебродов, корысти ради измышлявших себе самые романтические и славные биографии, хватало фальшивых ветеранов тиморейского поля, но Гарайлд как раз был из тех, кто в самом деле вырвался оттуда 30 с лишним лет назад. Знаменитая была резня. Война в Лоране. Дядя короля, бездарь и ничтожество, возмечтавший о славе полководца и военных орденах с кронгами и скрещенными мечами. Скот, которому никто не имел права противоречить, лично повел на тиморейскую равнину 2 конно-гвардейских полка без разведки, наплевав на предостережение командиров. Они попали в засаду. В полулиге от них лоранские саперы взорвали дамбу, и вода хлынула на поля широким потоком, отрезая дорогу к отступлению, превращая землю в хлюпающую грязь. Кони моментально увязли, где по колено, где по грудь, да вдобавок с 3 сторон резанули картечью замаскированные заранее пристреленные батареи. В общем, из 4000 человек вырвалось едва 200, в том числе и юный кадет-лейтенант Гарайла. Слабое утешение было в том, что придурка королевской крови накрыла первым же залпом. Сварог бросил окурок в тарелку и поднял брови в нешуточном изумлении. Он же достаточно хорошо изучил сподвижника. Гарайла обычно затягивал эту балладу, будучи на пределе уныния и самой черной меланхолии, так что впору встревожиться. Что ж у нас стряслось настолько уж скверного? Наконец Гарайла поднял голову и, уставясь куда-то сквозь Сварога затуманенными глазами, громко вопросил. «Почему?» «Любезный маршал», — терпеливо сказал Сварог, — «на вопрос, поставленный таким вот неопределенным образом, сам собой напрашивается классический ответ, уж простите, по качану». «Почему что?» Маршал немного опамятовался, теребя свои роскошные усищи, сказал тоном ниже. «Почему все идет как-то не так? Как-то неправильно?» Я имею в виду.
А точнее?
Спросил Сварог тихо и серьезно.
Городцы ведут себя насквозь неправильно, сказал Гарайло. Только что вернулись разведчики, государь. Я посылал толковых ребят в горы, в обход крепости Чаган, мимо перевала. Войско там, конечно, не пройдет, даже платунг. Но пара-тройка горцев, привыкших лазать по кручим, может быть, кое-чего добиться. Ходили гланцы из вашего отряда. Один сорвался с кручи в ущелье, 2 благополучно вернулись. И знаете, что они рассказывают? В долинах по ту сторону перевала за Чаганом вообще не видно никаких перемещений войск. На 10 лиг вокруг. Они несколько часов сидели на вершине с подзорными трубами. Погода прекрасная, воздух прозрачный. Даже кучку военных было бы видно издалека. Но там вообще нет войск. Это насквозь неправильно. Городская тактика для этих мест известна не 100 лет. Единственно выигрышная в данных географических условиях. Не держаться особенно за тот район, что мы уже заняли, сосредоточивать войска за Чиганом и предпринимать оттуда контратаки. Так было всегда. 15 лет назад, еще до Стахора, чтобы на него чесотка напала, я тут проходил во времена
последние с ними войны. Тогда они нисколечко не отступили от заведенного порядка. Даже не дали нашим подойти к Чигану вплотную. Скатились с перевала четырьмя полками под прикрытием крепостных орудий. Сейчас же ничего подобного.
Ну, не идет же они в конце от концов.
У Стахора немало толковых генералов, служивших еще при позапрошлом царствовании. Я многих знаю заочно, как-то военных водится.
Это насквозь неправильно.
Они не могут не понимать, если мы, пусть даже не взяв Чиган, просто-напросто заключим его в осаду, все равно им придется трудно. Мы прочно сядем на перевале. Получается, что они совершенно добровольно предоставляют нам шанс прорваться за перевал.
Он умолк и взглянул на Сварога со странным выражением. «Ваше Величество, а вы ничего такого не организовывали? Может, я о чем-то не знаю, а вы заранее знали? Могли бы хоть намекнуть. Я как-никак не интендантский капрал».
«Ничего подобного», — сказал Сварог, — «честью клянусь. Представления не имею, в чем дело».
«Но тогда так себя ведет только натуральный изменник или человек, который готовит какой-то поганый сюрприз», — совсем тихо произнес Сварог.
«Нет, я на этот счет ничего не знаю. Не нужно на меня так смотреть.
Ваше Величество, вы что, тоже что-то такое чувствуете?» — спросил Гарайло, отводя взгляд.
«А вы?»
Уклончиво поинтересовался Сварог.
«В том-то и дело», — признался маршал совершенно незнакомым голосом. «У нас степняков на такие вещи, надобно вам знать, смотрят серьезно.
Смутное предчувствие, непонятная тоска.
Я слышал», — сказал Сварог. «Я и сам к таким вещам отношусь без всякой насмешки.
Вот то-то и оно», — сказал приводрившийся Гарайло.
«Знали б вы, как меня мутит уже второй день. Самое паршивое, ничего нельзя описать словами. Просто места себе не находишь. Тоска, хоть волком вой с кургана. Но это ненадуманные страхи. Со мной такое уже бывало и перед Тимарейскими полями, и перед Аскаранской битвой еще пару раз. Непременно в преддверии чего-то особенно кровавого и не маленького по размаху. Душу мозжит. Нет никакого спасу».
Он сердито засопел и с размаху вогнал в стол ножку огромного циркуля, пригвоздив карту окрестности к стопке других.
«Вообще творится леший ведает что», — сказал он чуточку отрешенно. «И не только здесь. У меня аккурат перед компанией были в гостях ратагайские старые знакомцы. Ну, посидели, выпили. Когда языки развязались, все в голос стали твердить, что в последнее время в ратагайской пушти нечисто. Знамени всякие нехорошие, о которых только старики помнят. В степях ночью промелькивает всякая нечисть, который там отродясь не водилось. Воет в сумерках непонятно кто, как ни разу прежде. Кони ведут себя так, словно тоже все это чуют. Табунщики обеспокоены не на шутку. Иные даже говорят, что ночью в степях видели барлая. И кое-кто из них, люди, безусловно, надежные, шутить и врать не станут. А это совсем скверно. Это к ходу. Барлай, по прикидкам, лет с тысячу как не показывался. Слышали про такого?»
Сварог кивнул. Он и в самом деле помнил главу из какой-то старинной книги. Барлай, то ли злой дух, то ли непрекаянный демон, согласно уверениям древних книжников, рыщет ночами по степи, сбивая с дороги припозднившихся путников, от которых потом и косточек не находит. Детей уносит от шатров, наводит порчу на жеребых кобылиц. Как выглядит он сам, в точности неизвестно.
Не осталось бают в живых свидетелей, видевших его вблизи, но более везучие, те, кто наблюдал страшного всадника издали, уверяли, что носится он на конском скелете в сопровождении реющих над головой двух скелетов степных филинов с зеленым огнем в пустых глазницах, а следом мчится стая белых волков, не скелетов, настоящих, вот только у них человечьи головы, то ли у вожака, то ли у половины, то ли сразу у всех. «Бабьих сказок я сам не люблю», — продолжал Гарайло уныло, «но ведь есть разница между выдумками и доподлинной нечистью. Видывал сам кое-что, как же. А знаете, в чем тут причина? Вы когда-нибудь слышали что-нибудь про вогряную звезду, Ваше Величество?»
«Доводилось», — кратко ответил Сварог.
«Вот старики и говорят, что она опять обнаружилась. Летит к Таларру, и кое-кто ее даже видит, и от нее-то все несчастья. А некоторые вообще твердят, что всем нам будет полный каюк, когда она подлетит ближе и пройдет совсем рядом. Вроде бы в старые времена и шторм именно от нее произошел».
«Не нравится мне ваше настроение, маршал», — сказал Сварог.
«Мне самому, думаете, нравится», — убито признался Гарайло. «Но ничего ж не попишешь. И еще, знаете что, конные разъезды, которые я рассылал по долине, возвращаются в некотором недоумении. Изволите ли знать, это деревенщина окрестная, по единодушным рапортам наших ребят, ведет себя как-то странно. Все до единого описывают это одинаково. Стоят, мол, хлеборобы долбаные, и смотрят с непонятной такой подковырочкой, лыбятся насмешливо, голову можно прозакладывать, словесно не хамят. Ничего подобного. Они ж не полные законченные дураки, понимают, что можно получить плетью по хребту, это в лучшем случае, но пялятся с определенной издевкой. Это странно. Опять-таки неправильно. Если хотите, я позову разведчиков, сами доложат. Не нужно, — сказал Сварог. Мне только что докладывали примерно то же самое, только касаемо горожан.
Положительно вы правы. Что-то вокруг носится в воздухе эткое. Будем пока что использовать именно эту формулировку, за неимением более точных.
Он помолчал, наклонился вперед и впился в Гарайло пытливым взглядом. «Ну, и что прикажете делать?»
«Какой дельный совет может дать королю в столь склизкой ситуации его верный, испытанный в сражениях маршал? Интересно знать, вы бы на моем месте скомандовали войскам отступления только потому, что душу вас мозжит, а сиволапое мужичье вокруг скалится как-то странно».
После долгого молчания маршал отозвался упрямо.
«Как хотите, ваше величество, а я бы ни за что коней не повернул. Если чего-то такое чудится, это ж не причина трубить отступление, хрен дождутся. Нельзя отступать, пока не расшиб морду в кровь, не раньше, чем все эти черти, как говорится».
«Вот то-то», — сказал Сварог с непритворным вздохом, «а потому...»